नमो भगवते
वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते
वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम песня 6 глава 15 Нарада и Ангира наставляют Махараджу Читракету. Текст 6. Бутаир бутани бутиришах сриджатява тиханти-ча Атма сриштайр асвантартайр анапекшо пибалават. Бутаи
одними существами.
Бутани
другие существа.
Бутаишах
верховная личность Бога.
Сриджати творит, авати
хранит,
ханти
уничтожает,
ча
также,
атма сриштаи
созданными им,
асватантраих
зависимыми,
анапекша
не озабоченный сотворенным,
Апи,
хотя,
Балават,
как дитя.
Перевод. Верховный Господь, повелитель и владыка всего сущего, не очень интересуется этим временным космическим мирозданием, и тем не менее, подобно тому, как дитя иногда строит песочные замки, которые ему не нужны, Верховный Господь, чья власть простирается на все сущее, творит, хранит и уничтожает все в этом бренном мире, хотя сам не нуждается в этом. Он творит, побуждая отца зачать ребенка, хранит, побуждая правителей заботиться о подданных и уничтожает, посылая змей и других носителей смерти. Его орудия творения, поддержания и уничтожения не могут ничего сделать самостоятельно, но находясь во власти иллюзорной энергии, мнят себя творцами, хранителями и разрушителями. Комментарий Шрилы Прабхупады. Никто не способен самостоятельно творить, хранить или уничтожать. Поэтому в Бхагавадгите 3.27 говорится: «Пракрити криаманани гунаях кармани сарвашага аганкара вимудхатма картахам ити маньяте». Вечная душа, находясь во власти трех гун, материальной природы, считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершает материальная природа. Покорная воле Верховной Личности Бога, материальная природа, Пракрити, побуждает живые существа творить, хранить или разрушать в зависимости от влияния на них различных гун природы. Но поскольку живое существо ничего не знает ни о Верховном Господе, ни о послушной ему материальной энергии, ему кажется, что оно действует самостоятельно. В действительности это не так. Осознавая себя орудием в руках Господа, каждый должен просто повиноваться его воле. Царящий в современном обществе хаос вызван невежеством правителей, которые забыли о том, что обязаны своим положением Верховной Личности Бога. Поскольку они получили свою власть от Господа, их долг на практике следовать воле Господа. Воля Господа изложена в Бхагавадгите. Поэтому каждый, выполняющий те или иные обязанности по созиданию, поддержанию или уничтожению, обязан прислушиваться к наставлениям того, кто определил им этот род занятий, Верховной Личности, и следовать им в своей жизни. Только тогда люди смогут жить в счастье и согласии. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшур милитамина тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манувиштам Стапитаме на Бутале Своям Рупал Кадамахьям Дадати Сва Падантикам Ванча Калпата Рубешча Крипа Синхупья Эвача Патитанам Павани Бью Вайшнаве Бью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавинда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Дальше продолжим.
Умышленно подает Кришна Пришна, Дришима Тибактивина, Тасуми, Тинвиста, Сарасвати, Дайгурвани, Прачарина, Ришишима, Пришчатя, Дришикарина.
Буттайр Бутани Бутиша Сриджатя Вати Хантича Атма Сриштайра Сватантрайр Анапекшопи Балават.
Верховный Господь, Повелитель и Владыка Всего Сущего, не очень интересуется этим временным космическим мирозданием. И тем не менее, подобно тому, как дитя иногда строит песочные замки, которые ему не нужны, Верховный Господь, чья власть простирается на все сущее, творит, хранит и уничтожает все в этом временном мире, хотя сам не нуждается в этом. Он творит, побуждая отца зачать ребенка, хранит, побуждая правителей заботиться о подданных, и уничтожает, посылая змей и других носителей смерти. Его орудия творения, поддержания и уничтожения не могут ничего сделать самостоятельно, но, находясь во власти иллюзорной энергии, мнять себя творцами, хранителями и разрушителями. Итак, это 15 глава 6 песни Шримад-Бхагаватам. Нарада и Ангира наставляют Махараджу Читракету. Сцена достаточно драматичная. Они находятся в дворце, и все собрались вокруг тела этого мертвого младенца. И он лежит спокойно, младенец, потому что это мертвое тело, душа вышла из него. А значит, все тоже стоят так, ну, более-менее, в качестве зрителей. Вот, двое страдальцев играют роли активных страдальцев, мать и отец. Сотрясают их рыдания. Вот. Двое просветленных, которые выше этого материального мира, они играют роль учителей. Вечная душа в состоянии невежества страдает. И вот, значит, Махараджа Читракету и его супруга Крита Дьюти, пораженные невежеством, привязанностями, рожденными из невежества, сокрушается по поводу того, что, значит, душа побыла в теле и ушла оттуда. То есть сокрушаться нужно по поводу того, что душа вошла в тело, а не то, что вышла. Вот. Но они сокрушаются по поводу того, что она вышла. То есть для души тело – это чуждая энергия, ограничивающая. Мы знаем, как тело ограничивает нас. Чувства ограничивают очень сильно. Само по себе даже детство ограничивает. Детство означает, что вы полгода будете лежать, потом полгода будете только сидеть, потом начинаете, так сказать, уже ползать, там ходить. То есть тело обозначает большие ограничения. И так печалиться нужно по поводу того, что душа вошла в тело. Они печалятся по поводу того, что она вышла из тела преждевременно. Они не успели насладиться тем, как она лежит там, кричит, дует в пеленки, этим они не успели пока насладиться. Вот. И они думают, где же наши вонючие пеленки, почему они закончились, так сказать, так быстро. Это не попытка, так сказать, посмеяться над чувствами родителей. Чувства родителей вполне понятны и объяснимы. Но мы разбираем сейчас сам механизм этой привязанности. То есть живое существо в состоянии невежества сокрушается. И вот двое живых существ в состоянии знания, Ангира и Нарада, пришли и говорят, по какому поводу крик вообще, так сказать, здесь происходит. Вот, и они анализируют, они говорят, что вот предыдущий стих, что там говорилось, обращаясь к царю, они говорили: «О царь, все мы, и ты, и твои жены, советники и министры, а также все движущиеся неподвижные существа, оказавшиеся сейчас вместе во Вселенной, просто в течение какого-то времени играем свои роли. Мы ничего не знали об этих ролях до рождения и забудем о них после смерти. Поэтому наше нынешнее положение временно, хотя и вполне реально». Вот в этом вся проблема. Что с одной стороны оно временно, с другой стороны оно вполне реально. Все понимают, что это было, потом этого не будет. Вот, лишь какое-то несколько десятков лет, может быть, эта ситуация будет длиться. Но тем не менее, говорит, все-таки это вполне реально сейчас. То есть мы привязаны к этому. И вот это вот разрушенные планы, они, конечно, и создают беспокойство. Не было бы такого плана, не было такой привязанности к будущему, что вот так и так все должно развиваться, не было бы и проблемы. Поскольку план построен, что вот сын, наследник, значит, надо его воспитывать, и мои годы жизни будут протекать вот так, в связи с ним, это мой план. Вот, и когда вмешивается какая-то высшая сила, этот план разрушает, это очень болезненно. Вот, то есть мы видим, что это чувство возникает исключительно из-за наших ментальных построений. Вот. Каждый день миллионы живых существ умирают, где-то там в разных концах света, мы об этом знать не знаем. И даже если знаем, ну как бы так, не можем сильно подключиться к этому страданию, потому что это не имеет прямого отношения к нашим планам. Но если бы это имело прямое отношение к нашим планам, тут бы мы серьезно переживали. Вот. Итак, все дело в наших вот этих вот умственных построениях. И здесь Нарада и Ангира Муни дают такую панорамную картину, как бы они весь мир уменьшают в размерах, то есть дают ему такое видение сейчас, этому царю Читракету, что он увидел этот мир издалека, как знаете, есть такой оптический прибор, бинокль, с одной стороны посмотришь, приближает, с другой стороны посмотришь, наоборот, удаляет. Вот, то есть как бы это просто вопрос линзы, вопрос видения. Вот, точно так же можно сказать, ну это всего лишь линзы, да? Но можно также сказать, что это тоже у нас всего лишь ум. Итак, мы говорим, я посмотрел на вещь, которая находится вблизи, через бинокль, с обратной стороны. И она оказалась далеко. Я говорю, ну это неправильно, потому что это всего лишь линзы. Как это неправильно? Тогда я могу сказать, что это всего лишь ум, через который я воспринимаю какие-то вещи, как значимые или незначимые. Это всего лишь ум. Вы говорите, это всего лишь линзы, которые приближают или удаляют. Я говорю, это всего лишь ум, который делает какие-то вещи значимые или незначимые. Всего лишь ум. Чем этот всего лишь ум отличается от всего лишь линзы? В бинокле. То же самое. Как посмотреть? Как посмотреть? И вот в одной ситуации он слишком приблизил к себе эту ситуацию. Читракету. Он настолько все приблизил к себе эти события, что просто невозможно. Такая сильная боль. А никогда ты поверни другой стороной бинокля. Видишь, теперь это все далеко, по-другому. Вот. То есть это всего лишь ум, всего лишь наше такое умственное построение. И они при помощи вот такого видения как бы отстраняют его. Они говорят, смотри, этот мир. Вот сейчас ты в нем как бы близко такая, как вот ситуация макро, макросъемка, все очень близко, все эти предметы. Вот, а теперь давай посмотрим философски, отстранимся через другое видение, через другую линзу. Вот этот мир это всего лишь какое-то такое построение, как ребенок играет замки на песке, они ему не нужны. Видели, да, ребенок построил, потом подходит, пинает его, и все разрушается. Ну так, он говорит, а, не понравилось. Другой построил или еще что-нибудь. Вот, то есть он построил, какое-то время он этим поиграл, но потом он охладел ко всем этим вещам. То есть это для него не столь существенно. Ну, буквально говорится, бала, ват, бала, ребенок, ват, как дитя. Как дитя. Анапекша. Анапекша обозначает неозабоченный. Он построил этот замок на песке, но он не озабочен. Без привязанности к нему относится. Он говорит, поэтому этот материальный мир это просто такая вот игра материальной природы, как, знаете, этот калейдоскоп. Такие стеклышки, вот просто крутишь его, и там стеклышки так сложились, чик-чик-чик-чик-чик, меняется ситуация. Да, то есть просто элементы. А под воздействием трех зеркал и вот этого системы отражения, оптики, кажется, какие-то красивые орнаменты. Ничего красивого, просто кучка стекла, чик-чик-чик, цветного, пересыпается и все. Разберите калейдоскоп. Просто кучка цветного стекла, пересыпается и все. Но благодаря определенной оптике, и вращению создается иллюзия, какие красивые вообще орнаменты, один красивее другого пересыпается. Это называется иллюзия, этого нет. Но благодаря оптике и вращению, кажется, что да. Вот точно так же вращение времени, элементы и иллюзорная энергия Господа, все эти элементы так переставляют, что тут какие красивые картины, смотрите вообще, как здорово. А по сути дела это такая просто хитрая оптическая иллюзия, да, в которую мы смотрим. И здорово, это же людям продают, что, битое стекло, по большому счету. Битое стекло, три зеркала, круглый форум, покупайте, дети. Наслаждайтесь всеми. Красиво смотреть, нравится, я помню, что мне очень нравилось смотреть. Вот. Но если мы разбираем, мы видим, что ничего особенного, просто битое стекло, три зеркала, и все это в таком в круглую трубочку вложено, смотри на свет, вот, и будет очень красиво, да, красивая иллюзия. То есть здесь Ангира и Нарада Муни дают этому царю Читракету и его жене другое видение. Ты посмотри с другой точки зрения на все эти вещи. Ты думаешь, что это просто какое-то вот несчастье или что-то еще. Тебе Бог дал ребенка. Вообще он тебе не давал его сначала. Но ты сильно хотел, очень сильно хотел, поэтому на какое-то короткое время дал. И он же взял. Дал, взял. И за то время, пока он тебе дал, ты успел привязаться. В этом вся проблема. В этом вся проблема. Вот. И Ангирамуни и Нарадамуни говорят ему, пойми такую вещь, что вот эти события, они не происходят независимо от воли Бога. И Шрила Прабхупада здесь хороший очень пример приводит. Он говорит, что Господь творит, побуждая отца и мать зачинать детей. Он поддерживает, побуждая родителей или ответственных людей, тех же родителей, заботиться о своих подданных, о своих детях. И он уничтожает, посылая всякие разные зловредные существа, типа там каких-то змей, скорпионов или других носителей смерти. Вот, то есть эти принципы творения, поддержания и уничтожения, то есть связанные с тремя гунами, они находятся в руках кого? Пуруша-аватара. Пуруша-аватар, Вишну, потом идут гуна-аватары, Брахма, Вишну, Шива. То есть эти три аватары, фактически, они связаны с этими процессами. И теперь у этих аватар есть свои агенты в этом мире. Агенты гуны страсти, агенты гуны благости, агенты гуны невежества. То есть они являются просто, скажем, таким конечным звеном в действии этой гуны. Полагается человеку родиться, значит, кто-то там испытывает страсть, потому что страсть, она связана с творением, да? И вот какому-то живому существу пришло время появляться на свет, значит, какой-то там мужчина и женщина испытывают страсть друг к другу, вследствие их вот этого контакта появляется тело, да? Вот, потом ему нужно жить какое-то количество лет этому живому существу, вот, и Кришна вдохновляет тех, кто окружает его, заботится, корми, одевай, давай образование, поддерживай, обучай, вот, чтобы он мог какое-то количество времени прожить. А когда время прошло, сколько ему там полагалось прожить, вот теперь он посылает что-то, пятитонный грузовик, змею, кирпич с неба там, или что-то еще, там какие-то вещи, вот какую-нибудь бактерию, там, вирус или что-то еще, и приходит этот агент смерти, гуна невежества, оп, и человек там подавился, отравился, споткнулся там, или еще что-нибудь такое происходит, и все. Вот, то есть все эти процессы, связанные с творением, поддержанием и разрушением, они не являются какими-то случайными событиями. И Нарада и Ангира Муни пытаются донести до этого убитого горем царя, что это все действие Бога. Бог дал, Бог взял. Все, ты должен принять и то, и другое. Скажи спасибо, когда он дал, скажи спасибо, когда он взял. Потому что любое его действие, оно одинаково благое. Другое дело, что мы это благо не всегда можем разглядеть, потому что мы смотрим на благо с позиции чувственного наслаждения. А он смотрит на благо, на то, что приближает нас к Богу, к Нему. Вот так он смотрит на благо. То есть благо – это то, что делает нас ближе к Богу, а не то, что заставляет нас забыть о Боге. Ой, сколько ты мне все много дал, большое спасибо. Теперь мы можем уходить. Все. Дал, уходи. Спасибо. Вот теперь буду наслаждаться. Это не есть благо. Люди смотрят на благо. Так, дай мне побольше чего наслаждаться, и я забуду о тебе. Вот. А Кришна хочет, чтобы мы вспомнили о нем. Поэтому, что бы он ни делал, творил, поддерживал, уничтожал, это действие одинаково благое для живого существа, потому что в нем проявляется план Бога. Причем Кришна так действует, что и живое существо осуществляет свои желания, и в конце концов осуществляется желание Верховного Господа. Это идеальная деятельность. Но мы об этом даже не догадываемся. Как он, осуществляя наши планы, осуществляет свой план. То есть наши маленькие планы являются составляющими его большого вселенского плана. И поэтому очень важно понять, что мы не являемся независимыми. Это нужно принять. Вот тут больше всего раздражение у живого существа. То есть, когда нас пытаются там схватить за руку или связать, начинаем дергаться, говорят, пустите меня, не держите меня, значит, отвалите от меня, там, дайте мне свободу определенную. Вот. То есть, мы очень болезненно относимся к ситуациям, которые лишают нас свободы. Когда я куда-то попал, там, в какую-то стесненную, очень сжатую ситуацию, вот, то я пытаюсь сразу же освободиться. То есть, мы не терпим какого-то вот такого давления или несвободы определенной. Вот, поэтому все пытаются, эта вот идея свободы есть у нас. Но так или иначе, даже если не очень болезненно, все равно мы скованы своей обусловленностью. Вот, и эти три гуны так действуют на нас, гуна карма, что мы хочешь не хочешь, в ее рамках находимся. Более того, мы свою обусловленность или несвободу мы начинаем любить к ней привязанность, к этой несвободе, вот своему какому-нибудь маршруту, по которому мы ходим каждый день, вот, и, сказать, не сходим с этого пути, вот, какие-то там, не знаю, магазины традиционные, в которые мы заходим. То есть это форма обусловленности, связи. Но мы начинаем любить эти связи. Если эти связи приносят нам чувственное наслаждение. Нам нравится заходить в какие-то те места, мы как вот как такие как предсказуемые уже марионетки бегаем туда или сюда, у нас какой-то свой маршрут есть по городу, там вот в жизни, вот, то есть как бы они уже предопределенные, мы как бы не свободны в этом плане. Вот, но если это приносит нам какое-то чувство наслаждения, мы начинаем любить эту обусловленность, вот, привыкаем к ней и называем это уже своими привычками, своей родиной, своим местом обитания, вот, и нам нравится гулять по этим знакомым путям, тропинкам, где мы всех знаем, и нас всех знают, вот, то есть это не свобода, она становится нашей родной свободой. В духовном мире тоже есть свои как бы, привычки, традиции, все, но там это делает живые существа свободным от необходимости рождаться, болеть, стареть и умирать, от необходимости заниматься бессмысленной в духовном смысле деятельности. А здесь это все эти привычки и обусловленность, она очень такая болезненная, она превращает живое существо реально в раба. Но Ангирамуни и Нарадамуни здесь говорят о том, что все происходит по воле Бога, который знает лучше, что нам нужно, и он знает лучше, что, когда, сказать, должно произойти. То есть наша задача какова? Мы не можем, конечно, не строить планов, потому что гуна страсти на нас действует, и разум, рожденный из гуны страсти, он постоянно что-то строит на будущее, обязательно план такой или план такой, там план А, план Б, если один не удастся, значит другой удастся. Вот под влиянием гуны страсти разум активен, и он строит эти планы. Вот, и если эти планы не соответствуют планам Верховного Господа, тогда, как это ни печально, они разрушаются, и мы говорим, вот все мои планы пошли прахом. Вот, поэтому план наш может быть реальным только в том случае, если он соответствует воле Бога. И поэтому планы не могут быть большими. То есть мой план – это всегда оставаться слугой Кришны, что бы со мной ни произошло, такой мой план. Вот этот план реальный. То есть я всегда буду служить Кришне, независимо от обстоятельств. Материальные обстоятельства могут поменяться. Я могу оказаться здесь или там, в каком-то в разных положениях, вот, наверху, внизу. Но единственное, что никогда не нарушится – это мое положение слуги. В каком именно виде, в каком именно месте, там что-то еще, это может все поменяться. Вот, но вот это положение внутреннее, оно никогда не изменится. Вот, поэтому наш план – это очищение, служение и готовность принять волю Бога. Это тоже должно быть частью плана. Готовность принять волю Бога – это должно быть частью плана. Вот, если мои планы независимые, вот, и они никак, так сказать, вообще не связаны со служением Богу, тогда эти планы могут, если у меня хорошая карма, до определенной степени осуществиться, но в конце концов, поскольку гуна страсть побуждает меня все новые и новые и новые, новые планы строить, одни исполнились, другие, пойдем дальше, в какой-то момент все равно они остановятся. И вот эта вот боль от того, что не сбываются мои планы, не оправдываются мои надежды, это и называется страданием. Я планировал в этом теле пожить еще. Вот я планировал сделать то, сделать все, съездить туда, купить это, не хватает денег, не хватает времени, не хватает здоровья, всего, так сказать, не хватает, и это разрушает мои планы, поэтому я сокрушаюсь по этому. Вот. И опять же, раз мы не можем не строить планы, они должны быть такими, план максимум – это вернуться к Кришне, план максимум – максимальная программа, план минимум – заниматься служением в тех обстоятельствах, которые он мне ставит. Обстоятельства меняются, принцип служения остается. Это наш план, больше ничего. Вот. Но если наши планы становятся слишком обширными, громоздкими и независимыми, тогда их ждет крушение. Потому что мы не учитываем многих факторов, мы не учитываем воли Бога, мы не знаем многих обстоятельств, которые должны произойти. Вот. Поэтому живое существо, вот эту вот свою, так сказать, каму, свои материальные желания, свои планы, построенные на этом вожделении, должно как-то, так сказать, немножко урезать при помощи знания, или, по меньшей мере, если какой-то у нас план есть, мы должны быть готовы к тому, что, может быть, он не осуществится, и спокойно к этому относиться. Попробовать, нет проблем. Вот. То есть, есть свобода выбора, но внутри должно быть такое понимание, что есть моя воля, есть воля Кришны. Если воля Кришны, то будет, ну, значит, моя воля тоже осуществится. Если нет, значит, я должен это принять. То есть, я могу попробовать, я точно не знаю. Какой-то элемент эксперимента всегда в нашей жизни присутствует. Вот. И иногда приходится что-то варьировать по ходу дела, корректировать. То есть, к этим вещам нужно относиться спокойно. Потому что все, что не происходит, как люди говорят, все к лучшему. Все, что не происходит, все к лучшему. Почему? Потому что управляет всем Верховный Господь, который знает, что для всех лучше. Иначе эта пословица не имеет смысла, что все, что не делается, все к лучшему. Вот просто пока мы это лучше не можем разглядеть, мы смотрим на это лучшее своими глазами через призму своих планов. А Кришна знает, что такое лучшее с абсолютной позиции. С абсолютной позиции. Вот поэтому обязательно все, что не делается, все к лучшему, поскольку это делает Кришна. Вот просто не всегда это видно, как это все повернется. Вот сначала бывает какая-то там, когда идет строительство, это вообще грязь, месиво там, торчат какие-то там, не поймешь, что арматура там, вообще ничего красивого нет, да? Вот. А потом раз смотришь, уже домик красивый появился. Или кто-то там что-то шьет, это вообще какие-то куски, обрезки там, какие-то лохмотья, там нитки, что-то невообразимое. Вот когда процесс закончен, все очень красиво, замечательно смотрится. То есть не всегда сразу видно вот это вот благо, требуется какое-то время. Вот. И Кришна так все устраивает, чтобы не просто мы получали какие-то определенные плоды, а чтобы мы в процессе этих изменений менялись в лучшую сторону. Это самое главное. Вот, то есть мы бы хотели остановиться, зафиксировать какую-то ситуацию и в ней в конце концов сесть, а лучше лечь, вот, и спокойно отдыхать. Это то, чего хотим мы. Вот. Но Кришна хочет, чтобы мы изменялись в позитивную сторону. Если мы не меняемся сознательно изнутри, тогда он меняет обстоятельства, которые заставляют нас меняться. То есть мы должны меняться сознательно. Но если мы ленивы, вот тогда он начинает менять обстоятельства и говорит, все, видишь, холодно, давай утепляйся. Вот, или еще что-нибудь такое делай. Видишь, неудобно, делай так, чтобы, так сказать, было все красиво вокруг, удобно. Вот, то есть он напрягает нас определенным образом для того, чтобы вот эти вот наши внутренние качества проявлялись и оттачивались. Если живое существо находится в невежестве, оно очень сильно огорчается всем этим изменениям, если не понимает, потому что зачем это меня согнали там с теплой печки, вообще с мягкого моего ложа, да, теперь я должен что-то делать, работать. Вот. А человек, который открыт воле Бога, открыт этому божественному плану, открыт и хочет изменениям, он понимает, это изменение нужно для того, чтобы я стал лучше и ближе к Богу. Какие-то необходимо выработать определенные качества. Если человек является учеником, он будет всегда учиться. Если человек является просто лентяем, то его любые изменения будут очень сильно беспокоить. Ну вот, опять надо устраиваться, опять надо подстраиваться под что-то. Вот. Но все эти изменения, они происходят не случайно. То есть все эти вот вещи мы узнаем, за всем этим стоит Верховный Господь. Вот поэтому жизнь – это не просто какой-то хаос. Просто какой-то хаос. Хаосом это может показаться только тому, кто не знает высшей цели жизни. Тому же, кто знает, что высшая цель жизни – совершенство, все эти изменения будут казаться как раз проявлением воли Бога, которые нужны для того, чтобы изменить нас в лучшую сторону. Хари Кришна. Вопрос?
Изменения происходят действительно, ну, совершенно независимые от себя, да, обстоятельства раз сложились, и там более понятно, что это воля Верховного Господа. А когда эти изменения, ну, можно сказать, что как бы от тебя они исходят. То есть у тебя есть желание что-то изменить в своей жизни. Конечно, согласно стиху, что все, это нам кажется, что мы сами это меняем, да? Тем не менее, здесь вот уже сложно принять. И когда ты сам что-то хочешь изменить в жизни, здесь сложно принять, что это воля Верховного Господа. И это действительно как бы есть, что это воля. Так сомневаешься, вот, все-таки надо, не надо, то же время тебя толкает на эти изменения, ты переживаешь, и не можешь понять, в чем же воля здесь.
Сложность состоит в том, что существуют две воли. Моя воля и его воля. Мое желание и его желание. В этом сложность. Вот. И иногда, когда мне чего-то очень хочется, но это не очень поощряемо, однако я хочу это оправдать, я говорю, ну это же воля Бога. Вот. А иногда, когда, так сказать, как раз все соответствует, вот я готов на него все сваливать. И то, что я не хотел, ну вот это, видимо, его воля, или как раз я хотел, вот это совпало с его волей. Вот. То есть здесь самый сложный момент, это, конечно, понять, где моя воля, где его воля. Но он не такой сложный, если мы знакомы с философией. Вот, потому что воля Кришны проявляется в тех вещах, которые приближают нас к нему. Если у меня какие-то появились необузданные вообще материальные желания, я хочу их удовлетворить, я думаю, это что, интересно, воля Кришны или это моя? Вот. Мне неудобно предстать перед людьми в виде какого-то вообще такого свинтуса конкретного, да? Поэтому я должен буду сказать, что это, скорее всего, воля Бога. Вот. Или я приму ответственность, скажу, что вот я вследствие своей греховной кармы сейчас обуреваем вот этими всеми желаниями, которые толкают меня там, Бог знает на что, вот, а Кришна ставит какой-то определенный ограничитель на эту мою глупую волю, или даст мне осуществить в какой-то степени, чтобы я понял, ну, глупость всех этих вещей. Вот, то есть две воли существуют, поэтому сложно. Но чтобы понять, чего хочет Бог, для этого нужно знать шастры, чего Он от нас хочет. Иногда люди говорят, что вот он, популярная философия, да, мы обсуждали, как-то, что он через наши чувства наслаждается.
Да,
через наши чувства наслаждается. И философия такая за всем этим стоит. Вот, что, ну понимаешь, говорит Кришна, я Бог, вот, мне как бы репутацию негоже портить, но иногда так хочется чего-нибудь такого, знаешь, низменного, поэтому давай через тебя. Водки выпью и закушу. И никто не узнает. Я же Бог. Да. Да так люди думают, что Бог наслаждается через меня. Тогда мой вопрос. Почему Он после таких низменных наслаждений дает нам эту боль и страдания? Вот так вот. Потом ответ, понимаете? Потому что если бы Он наслаждался через эти вещи низменные, Он не давал бы нам реакции за это. Понимаете? То есть через эти реакции страдания показывают, нет, такими вещами не наслаждаюсь. Такими вещами даже интеллигентный человек не наслаждается, не то что Бог. Понимаете? Когда мы поднимаемся через до гуны благости, вот тогда уже да, реакции нет. Я счастлив, и реакции нет. Когда я наслаждаюсь гуны благости, Кришна доволен. Вот тут он доволен в большей степени. А когда мы наслаждаемся невежеством и страсти, и мы думаем, это Кришна через меня хочет выпить, закусить, да, или что-нибудь такое там сделать, сходить там в ночной клуб там, или еще что-нибудь там погулять, да, вот как бы именно через меня он решил это. И потом я мучаюсь с похмелья там или чем-то еще. Нет. Вот это вот и есть как раз показатель того, что Кришна недоволен мной. И он такими вещами не наслаждается, понимаете. Вот, поэтому всегда нужно понимать, что есть моя воля и есть его воля. Как отличить? Как отличить? Нужно четко знать три гуны материальной природы. Что Кришна не может хотеть, он не может хотеть вещей, которые в невежестве и страсти. И он не может подталкивать меня к поступкам, связанным с невежеством и страстью. Если мы хотим понять, в чем его воля в том, чтобы возвысить нас. Невозможно возвыситься, контактируя с невежеством и страстью. Понимаете? Можно возвыситься, только контактируя с благостью трансцендентной. Больше никак невозможно возвыситься. Если я испытываю какие-то вещи, которые тянут меня вниз в невежество и страсть, можно очень точно понять, что это мое желание. Это не желание Кришны. Понимаете? Потому что желание Кришны, возвышенного, Всевышнего, при том, чтобы я стал выше. Таково желание Всевышнего, чтобы я тоже стал выше. Понимаете? Вот поэтому не так трудно отличить, где его план, где мой план.
Вот этот факт, что после того, что я там пожелал или что-то совершил, и потом мне стыдно. Это же как раз говорит о том, что Кришна не наслаждается.
Недоволен, конечно, Параматма. Вы что делаешь? Куда ты залез? Там что-то, это естественно. К той же серии.
А если также какие-то страстные желания, и тебе не стыдно, это значит, что ты не понимаешь, или это значит, что Кришна наслаждается? Или в страсти все равно?
Стыд – это свойство культурного человека, то есть благостного человека. Когда человек что-то совершает низко и ему не стыдно, это обозначает, что он находится сейчас ниже гуны благости. И поэтому он не чувствует. Иначе все было бы отравлено. Представьте себе, что все эти люди, которые там гуляют направо и налево, они все: «Чего я творю? Господи, ну что же я натворил?» Ничего такого нет, никаких угрызений совести. Они гуляют, делают, что хотят, и при этом никаких угрызений совести. Никаких. Потому что иначе все было бы отравлено. Они в страсти и невежестве. То есть стыд испытывает только существо, у которого хоть какая-то благость есть. Тогда он понимает: да, что-то я не то.
Говорит, мне влияет мой невежество, например, пристрастие. Вот это мое невежество и страсть, это что-то на влияет на меня.
Ничего не понял, переведи.
Хорошо, переводи. Человек говорит, меня влияет сейчас мой невежество.
Человек говорит, на меня влияет что?
Гуна невежества.
Так, и дальше.
Или гуна страсти. Или, так вот, когда я совершаю поступок в страсти или невежестве, это под влиянием своего личного невежества, или что-то повлияло на меня?
Вспомните, как работает механизм гун. Помните? Или не помните? Гуны – это веревки, да? Такие вот, как сети, нити, да, которыми мы опутаны. Они находятся в руках Кришны, Параматмы, гуны. Но для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы осуществлять наши желания. И когда у меня есть какое-то низменное желание из невежества и страсти, то соответствующая гуна цепляет меня за это желание, за крючочек такой сердце торчащий, и тянет меня в определенную сторону. Понимаете? Я хочу пойти в пивбар, хочу выпить пиво и закусить там чем-нибудь, да, кальмаром каким-нибудь сушеным. Вот. Да, такое желание у меня. Вот. И это желание, оно теперь усиливается гуной невежества, и я выхожу на улицу, и как ноги идут в эту сторону, или я сажусь куда-нибудь там в автобус или в машину и еду в том направлении, где это заведение находится, питейное. Да? Вот, то есть гуна нужна для того, чтобы осуществить это желание. Без гуны я не смогу его осуществить. Потому что не было бы гуны невежества, у меня это желание возникнет. Я думаю, какая глупость вообще, да? В перспективе вечности. Что за чушь? Но тогда как смогу наслаждаться? Поэтому гуна невежества должна выключить мою совесть, всякое понимание и прочие вещи. И я просто тупо следую за этой силой, которая приводит меня в это место. Я там напиваюсь до поросячьего визга и полностью счастлив в невежестве. Все, вот это вот мое счастье в невежестве, понимаете? То есть гуна помогает осуществить желание, а управляет гунами Кришна. Он этим механизмом управляет, а гуны просто нужны для того, чтобы усилить все это, понимаете? Вы хотите есть. Да? И для того, чтобы что-то съесть, вам нужен, допустим, механизм. Печка, вода, огонь, там все это. Это механизм, который помогает вам желание осуществить. Вот все вы там сварили, поперчили, посолили, и теперь вы наслаждаетесь. То есть нужен, у вас есть желание, нужен механизм осуществления этого желания. Вы пошли на кухню, из холодильника что-то там взяли, подогрели, разогрели, сварили, поджарили, теперь вы. То есть есть механизм для осуществления желания. Понимаете? Ну вот, то есть есть желание. Гуна – это механизм для осуществления желания. Гуны, или они связаны с элементами. Для этого же должен быть пивбар, пиво, там, люди, обслуга, знаете, свет, музыка соответствующая. Целая куча, механизм. И сказали: о, класс! А теперь я наслаждаюсь, да? А теперь здорово.
Сами элементы – это не гуны еще?
Гуны – это энергия, которая двигает этими элементами. Знаете, вот лежит себе взрывчатка и лежит. А когда время приходит, она разносит все в разные стороны. Гуна включается, понимаете?
Еще раз про воли Бога и живого существа. Можно еще с одной стороны посмотреть на эту проблему. Например, я что-то делаю, да, у меня не получается. Но вывод один, что я мало прикладываю усилий. Да, нужно больше прикладывать усилий. Кришна хочет, чтобы я потрудился, так сказать, предался. План, как бы ответ номер два. Это не входит в планы Кришны. У меня не получается, значит, Кришна не хочет. Или у меня не получается, потому что я мало прикладываю усилий. Опять, как понять? Воле Бога это, да, значит, нужно оставить паяса. Либо я мало прикладываю усилий. Нужно быть более искренним, более серьезным, более твердым, более решительным. Это проблема
с эти вопросы решаются при помощи времени. Шрила Прабхупада приехал на Запад, и первое время ничего не получалось. Все воспринимали его просто как какого-то экзотического старичка из Индии с какими-то странностями, да, которые там что-то в тапочках какие-то ходят, какие-то там что-то там повторяют, да, что-то там готовят там. Поклоняется какому-то богу, там, ну, смотрели как просто на какое-то чудо такое экзотическое, заморское, да, непонятное. Никто не воспринимал его как нечто серьезное. Да? Вот. А я Прабхупада видел это, он думает, ну что, ну, может быть, это, может быть, так сказать, я ошибся, может быть, не время или что-то еще. Он приходил даже на причал и узнавал, когда там следующее судно в Индию, думал, возвращаться, потому что что, бестолково, почти год там прожил. Вот. То есть он прилагал определенные усилия, вот. Но у него была вера, что нужно попробовать, все должен попробовать. Более того, ему был известен уже опыт неудачных поездок за рубеж. То есть его же коллег, других духовных братьев, вот, один из них добрался даже до рейх-канцелярии фюрера, Бон Махарадж, он даже там был, вот, так сказать, не знаю, он с фюрером лично встретился или нет, но был там. То есть он там. Но потому что он уже интересовался гитлероведами, там, всеми этими вещами, то есть он добрался, так сказать, вообще там в святая святых, в Третьего рейха, что называется. Вот. Но толку никакого не было. То есть Прабхупаде были, да, он, по-моему, с Гиммлером или с Геббельсом встречался, Боном Махараджем, до Гитлера, кажется, он не дошел. Вот, даже где-то есть фотография, где Бон Махарадж с кем-то из них, кажется, с Геббельсом он был. Вот, и, да, он знал, что уже была неудачная попытка, но думал, ну как же все-таки это предсказание Господа Чайтаньи должно сбыться, что в каждом городе и деревне. Вот, то есть было какое-то, даже у таких личностей, как Шрила Прабхупада, были какие-то определенные сомнения. Он искренне старался, но ничего не получается. Ничего не получается. Целый год ничего не получается. Вот. И в какой-то момент вдруг раз пошло. То есть, да, вы верно сказали, что Кришна хочет, чтобы приложил какие-то усилия. Но иногда говорят, там, попробуйте три раза что-нибудь, да. Если на третий раз ничего, как этот Шривастха Хакур говорил, да, тоже. Господь Чайтанья ему говорит, как ты живешь вообще? Ты семейный человек, у тебя большая семья. Ни денег, ничего вообще. Как ты с этим содержишь? Он говорит, я хлопаю в ладоши три раза. Раз, два, три. Если после третьего хлопка ничего не появилось, пойду топиться. Все. Ну, как правило, все появляется. То есть, Кришна, как говорится, босс, шеф приходит в последний момент. Вот, поэтому он может до какого-то момента испытывать наше терпение, глядя, насколько мы искренне с их стороны. Потому что искренний человек, он упорство проявляет, да? Неискренний человек, раз попробовал, не получилось, наверное, Кришна не хочет. А на самом деле это обозначает, что я не хочу. И поэтому я на Кришну все сваливаю, Кришна не хочет. Упорный человек искренне попробует еще раз. Еще раз не получилось, ну что такое, надо еще. Третий раз попробуем, должно получиться. То есть время – это та сила, через которую вот такие вопросы решаются. Если я искренне что-то стараюсь делать и не получается, еще, еще, еще. И, как правило, искреннему человеку Кришна дает знак. Дает знак, он дает понимание какое-то через кого-то или как-то, что не нужно этого делать, не стоит. Или наоборот. Попробуй еще раз, и все получится. Действуй и как бы. Вот. То есть желание творить чудеса, благодаря желанию можно сквозь стены пройти. Вот. И когда Кришна видит вот такое какое-то искреннее желание что-то сделать для него, не для себя, а для него, вот тогда могут действительно происходить чудеса. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.